Невилл, очень сожалею, что держу вас на ногах вдоль стен. И я проезжал здесь на другую встречу примерно полтора часа назад, и люди отходили от дверей и уходили. Я встретился на улице с Билли, и он сказал, что помещение было готово к началу служения еще с обеда. Поэтому мы просто провели здесь это небольшое собрание. Мы даже не размещали это в местных газетах, так что у нас просто небольшое время общения. И сейчас постоянно занят, как известно людям не из этого города, что здесь, дома, постоянно скачу, ношусь с места на место и уплотняю. Так что я немного привыкший к этому. Я просто достиг такого состояния, что не позволяю, чтобы это причиняло мне беспокойство, насколько это возможно. И вы знаете, ты должен провести немного времени с Господом, и следовало бы больше. Если ты этого не делаешь, тогда не приедешь на собрание с новизной от Святого Духа. А когда приезжаешь, как сегодня, где просто один большой блеск, временами мне бывает немного трудно приехать, уберечься от некоторого давления и подталкивания, вы понимаете, и расстраиваюсь. Когда у меня так получается, тогда я просто не могу нигде в этом найти Святого Духа. Таким образом, мне жаль людей, однако, которые стоят в проходах и вокруг снаружи. И они приезжают, заглядывают внутрь, садятся в машину и уезжают. Я хотел было снять здесь школу для проведения собраний всего на несколько вечеров, но школа работает в это время, и мне оказалось довольно нелегко снять ее в это время. Но хочу сказать, что я определенно ценю каждого из вас внутри и на улице и за ваше замечательное сотрудничество и за все, что вы сделали. И сегодня утром на воскресной школе я благодарил людей за пожертвования, которые дали мне вчера вечером, и это были пожертвования, о которых не просили. Честно, я рассказал здесь пастору, нашему возлюбленному пастору, брату Невиллу и остальным, что я предпочел бы, чтобы не делали этого, но они все равно сделали это. Поэтому мне просто хотелось доложить об этом. Так вот, это маленькое помещение, и в нем не усадишь больше 300 человек, не думаю. А пожертвования составили $324, что значит, что они дали в среднем по $1 каждый. Это самое лучшее пожертвование, которое я получал в своей жизни на такое количество человек. Обычно они составляют где-то 24-25 центов с человека в среднем. 27 центов с человека — это крупные пожертвования. Но здесь получилось в среднем примерно по $1 с каждого. И, несомненно, я ценю это. И, может быть, сегодня утром я не успел рассказать некоторым из вас. Мы обнаружили желе, упаковку желе на ступеньках и небольшие подарки, которые отправили нам. Мы с женой желаем выразить свою благодарность вам. И я уверен, что, насколько мы понимаем, все это пойдет на Царство Божье. И от этого у меня возникает такое чувство, что вот бы у меня было большое здание, где мы могли бы просто продолжать двигаться вперед долгое время и служить людям. Но даже сегодня после служения мне нужно ехать. Это вечером я не смогу уехать, но выйду рано утром. В следующую субботу вечером возвращаюсь, в воскресенье утром уезжаю опять в Колорадо. И следует просто одно за другим. И затем мои следующие собрания за рубежом состоятся в январе. Это будет в Австралии, Новой Зеландии и по тем местам. Так вот, я хочу, чтобы вы молились за меня. Я определенно желаю ваших молитв. И еще хочу, чтобы мы все были благодарны всемогущему Богу, который совершил такие великие дела для нас на этом небольшом собрании. Думаю, за этот промежуток времени на этих собраниях совершилось больше, чем на каких-либо собраниях, которые я проводил в своей жизни в этой скинии. Господь как будто бы отворил благословение. Я думал, что, может быть, во время этих собраний, из-за видения, которое было у меня, что мое служение переменится в лучшее и более мощное служение. Так вот, это произойдет так же точно, как вы слышали об этих трех предсказанных служениях или этих остальных двух. Это будет точно таким же, только более мощным. Но в первый вечер я просто вызвал людей сюда к алтарю, тут же перешел к развлечению. Во второй вечер я повел их в кабинет, тут же перешел к развлечению. А в последние два вечера потом мы вывели их сюда на сцену сразу к развлечению. Но просто доложить о некоторых событиях. Один слепой служитель прозрел на сцене. А вчера вечером две девочки сидели в инвалидной коляске с болезнью, о которой никто не знал, что это такое. Никто из врачей. Ступни их ног очень большие, и большие пальцы отваливаются, и для них ничего не могли сделать. И в то время, пока Дух помазывал, я подошел и проклял тот недуг во имя Господа Иисуса, и они поднялись с инвалидной коляски и зашли сегодня утром сюда в скинию, как любой другой ребенок, и подошли и крестились христианским крещением прямо здесь, в бассейне, сегодня утром. Минуту назад, когда я занимался недолгим изучением, и некоторые мои друзья, брат Гувер, служитель из Кентукки, просто проезжал и оставил сообщение через мою жену, что прошлым вечером среди вызванных из собрания женщина, которой не досталось молитвенных карточек или чего-то такого, просто сидела там, молилась, и одна женщина, которая, не помню уже, сколько она не принимала пищу, опухоли у нее в желудке, весь был полон, и Господь назвал ее и исцелил ее, и сегодня утром она поднялась и съела завтрак обычного объема, и сегодня вечером находится где-то здесь. А другие рассказывали и, о, время не позволит, о делах, совершенных нашим Господом. Поэтому для нас это придает нам смелость знать, что это очень близко. Вот-вот произойдет что-то великое. Прошлым вечером после служения, после послания, я еще не видел, чтобы Святой Дух помазывал людей более мощно, чем прошлым вечером. Сегодня вечером мы ожидаем следующего. И молитесь сейчас за меня. И я хочу немного зачитать из благословенного Божьего Слова. И перед прочтением Слова давайте просто поговорим с Ним, склоним на минутку головы. Дорогой Небесный Отец, мы пришли к Тебе сегодня вечером, может быть, несколько утомленными в теле, но, о, насколько освежился наш дух! Знамение живого Бога, что Он с нами и благословляет нас, и дает нам обещанное им чрезвычайно, преизобильно, превыше всего, что мы могли бы сделать или представить. И если мы обрели благодать во взоре Твоем через веру в Твоего Сына, Господа Иисуса, мы хотим попросить сегодня вечером о том, чтобы Ты опять посетил нас двойной мерой Твоего Духа. Пусть Он изольется в мощной силе и мере на каждого присутствующего здесь человека, чтобы поверили в Евангелие и получили в свою жизнь силу Святого Духа. Спаси сегодня тех, кого можно спасти, Господь, и исцели тех, кто готов к исцелению. Даруй это, Господь. И когда мы видим, как люди теснятся, стоят у порога, сотни человек отошли от небольшой церкви, это напоминает нам о том, что Иисус Христос тот же, вчера, сегодня и вовеки. Что в те дни, когда Он посетил нас здесь в плотском облике, толпа была такой многочисленной, они не могли даже приблизиться к нему с одним человеком, и пришлось доставить его через крышу здания. И мы молим, Боже, чтобы сегодня вечером, чтобы каждый, кто пробьется таким образом, был вознагражден так же, как тот человек. Благослови свое слово, когда будем читать его, и пусть оно станет светильником, светом стезе нашей, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Нет, Розелла Гриффит, мне только что доложили, что девушка, которую я назвал сегодня утром алкоголичка, которую вызвали на собрании в Чикаго, она сидела на балконе, когда Святой Дух обратился к ней и сказал, что она алкоголичка. И от нее отказались 5 известных чикагских врачей. От нее отказались синонимные алкоголики, и ее вызвали. Так говорит Господь, она исцелилась. С того момента у нее ни разу не возникло желания выпить. А другая дама на балконе над ней, это была ее подруга. Они жили в Колумет-Сити. Если кто знает, что это такое, это на границе, где хуже, чем в Париже, Франция, происходит всякое нечестие. И рассказал ей, что она торгует наркотиками, и она танцует у Фреда Астера. Ее отец возмутился на это, но она поднялась и сказала: «Папа, тот человек совершенно прав. Сейчас она замужем, маленькая дочь, и едут с мужем проповедовать Евангелие. Розелла трудится миссионеркой на каждом служении по тюрьмам и везде, куда сможет попасть, рассказывая алкоголикам, что надежда есть, и она во Христе». Она была очень озабочена своим отцом. Не далее, как позавчера, на 10-минутной личной беседе, последние 4 или 5 лет эта девушка решительно поддерживала эти собрания, что она рассказала мне в небольшом 10-минутном докладе, там, в прицепе, в беседе, сказала: «Брат Бранхам, что бы вы ни делали, я страшно озабочена по поводу своего отца. Он любит вас, но он просто не хочет приходить ко Христу». Я сказал: «Розелла, Бог знает, как это устроить. Он знает, как заставить его это сделать». И сейчас поступила новость, что он погребен под вагоном извести. Давайте помолимся за него. Господь, в устах той верной дочери, и его привалило там, что мог бы умереть под этим. Боже, даруй, чтобы он не умер, но чтобы его душа подняла взор и вспомнила о том, что ты Бог, который может ответить на молитву под горой извести, точно так же, как ты мог в чреве кита, или в печи с огнем, или в яме со львами. Ты остаешься таким же. Выведи его, Господь, омытым христианином. Мы знаем, что любящим Тебя все содействует ко благу, и мы молим о том, чтобы это стало одной из таких вещей, передавая это Тебе во имя Иисуса. Аминь. В сегодняшнем отрывке из «Слова» в 4 книге «Царств» я желаю прочесть из 2 главы в качестве небольшого текста, чтобы изыскать контекст, если будет угодно Богу. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься ты здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Илия сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков в Вифиль к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю. Молчите». «И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он: Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли в Иерихон. И подошли сыны пророка в Иерихоне к Елисею и сказали ему: Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею? Он сказал: Я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: Жив Господь, жива душа твоя, я не оставлю тебя. И пошли оба. Пусть Господь прибавит своих благословений к Своему Слову. Моя тема на сегодня — «Муж, призванный Богом». И постараюсь говорить по возможности короче, потому что через несколько минут у нас начнется большая молитвенная очередь, но просто для того, чтобы дать вам некоторый обзор времени, в которое мы живем. Мы слышим этот зов по радио и в различных местах, и исходящий из искренних сердец. Господь, дай нам в наше время пробуждение. И по письмам от христиан со всего мира мы слышим тот зов. И это нечто делает с вашим сердцем. Это вдохновляет. Это воодушевляет, это оживляет душу слышать, как народ Господень взывает о пробуждении. А Бог дал обетование. Если народ, названный Моим именем, соберется и помолится, тогда Я услышу с небес. И таким образом мы сегодня вечером желаем поразмышлять об этом. И помните, что среди всего этого зова Бог не сможет отправить пробуждение, пока Он не приведет людей в состояние Его принятия. У нас не может быть пробуждения, пока мы не получим мужей, призванных Богом мужей, обученных Богом мужей, которые выучились не в богословских и образовательных школах, а закаленных мужей веры, которых Бог вырастил в школе своего сурового обучения. Мужей, не боящихся встать против огня, мужей, которые пришли в присутствие Бога и знают Его силу, и знают Его всемогущество, и знают Его исцеляющую силу. Некоторых мужей, обученных знать живого Бога. Обучать их посредством слова — это хорошо, но буква убивает, а дух дает жизнь. И прежде чем у нас может возникнуть это пробуждение, Бог должен вызвать и обучить мужей, обученных Богом мужей для донесения этого послания. И им не важно, какое будет противодействие, они желают войти в раскаленную печь при поражении или в яму со львами или куда угодно, они готовы идти, потому что побывали в присутствии Бога и знают, что Он есть. На победу или поражение они все равно стоят. Вот какое обучение Бог преподает мужам. И это очень необычно представить, что Бог сделал бы это, что Бог обучает своих мужей подобным образом. Но Он обучает. Знаете, мы поем одну старинную песню: «Кто через огонь, кто через поток, но через кровь проводит всех Бог». Бог проводит Свой народ через большие испытания для их очищения. И иной раз на это уходят годы. И что касается меня лично, в этот вечер, я верю, что прямо сейчас Бог обучает таких мужей для выхода на передовую. Мужей, которые идут до конца, и время отряхнуть со своих ног. Иной раз кажется, будто бы все это обречено на провал, но все же среди всего этого они знают того живого Бога и продолжают смотреть вперед, продолжают двигаться вперед. И многие, молящиеся о пробуждении, мне интересно, не они ли иной раз, те, кто молится, не их ли собственные молитвы закупоривают источники благословений? Когда они трусливы и боятся довериться Богу, боятся поверить Ему по Его Слову, боятся поверить, что сегодня Он по-прежнему живой, когда в Его Библии четко говорится, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог не призывает, очень редко, смышленых мужей, образованных, умных. Они исполняют свою роль, и это великие люди. Но обычно, когда Бог хочет, чтобы выполнили работу, Он берет кого-то, кто еле знает азбуку. Исследуйте Писание, просмотрите историю. Мужи, достигшие чего-то у Бога, не были мужами с большим образованием, а мужами, у которых, не было образования, а лишь желание в своем сердце служить Богу. Он брал пахаря, пастуха, рыбака, охотника, тех, кто жил среди природы, в той тишине и безмолвии природы, Бог там мог проговорить к ним, и вот кого Он призывал. И если они обнаруживают это, когда Он призывает выдающегося интеллектуала, тот человек, в конце концов, возвращается к своим умственным представлениям, и спустя некоторое время, когда дело доходит до того, чтобы произвести нечто сверхъестественное, он слишком запутан людьми этого мира, чтобы принять такое. Поэтому он, в конце концов, заканчивает деноминацией, исходит с пути и становится служителем. И это нормально. И я ничего не имею против того человека, который сделает это. Но когда Бог готовится к тому, чтобы нечто совершить в сверхъестественных сферах, Он обычно берет человека, которому Он может доверять, и помазывает его, и отправляет его, и он бесстрашен в труде. Вот какие сегодня нужны нам мужи, не лощеные знатоки, а мужи, знающие Бога в силе Его воскресения. К примеру, в Библии был один муж по имени Моисей, получивший все свое образование. Он знал все богословие, он знал все, что ему следовало знать. Даже если бы ему понадобилось какое-либо образование, он мог преподавать учителям в Израиле, то есть в Египте. Он ни в чем не нуждался, и в Библии говорится нам, что он выучился всей мудрости египетской, да что там. Он мог преподавать их ученым, он мог преподавать различные вещи их ученым. Он соответствовал идеально, когда дело касалось умственного. Но все же Богу потребовалось 40 лет, чтобы выбить все это из него там, среди песков. И когда он выбил из себя все свои умственные понятия о Боге там, среди песков, тогда металл стал готов к формовке. Вот каким образом Бог берет своих мужей и выбивает из них весь их страх и все их интеллектуальные способности, и затем великий горшечник ставит их на круг и начинает формировать их заново. Достойные работники — это Божьи люди. Кто, как не сам Бог, может лучше обучить человека? Смотрите, как Он обучает их. Мы вспомним опять еще об одном. по имени Давид. Бог учил Давида, когда тот был еще мальчиком. Пророк Самуил пришел и вылил елей ему на голову и помазал его, потому что Бог собирался воспитать из Давида сильного воина. И посмотрите на обучение, которое он преподал ему. Некоторое время назад я читал здесь, в Гринсмилл, куда обычно хожу молиться, где Бог сказал Давиду: «Я взял тебя с двора овчего, от тех немногих овец твоего отца там, и дал тебе великое имя, как у великих людей земли». И я размышляю о суровом обучении, которое он преподал Давиду. Он не столько учил его в какой-то школе, но учил его в своей собственной школе. Давид был охотником и пастухом, и в книге псалмов он писал о зеленых пастбищах и тихих водах, потому что там он был один, он не осквернился мирскими вещами. Богу приходится удалять человека от мирских вещей, чтобы он мог успокоить его, чтобы он мог прислушаться к Богу, к тому тихому негромкому голосу. Тогда, войдя однажды в контакт с Богом, тогда он становится бесстрашным. Обратите внимание, что его не волнуют слова других. Он побывал в присутствии Бога. Он знает Бога в силе его воскресения. И затем, Давид, мы видим его. Однажды Бог позволил медведю прийти и утащить одну из его овец. Давид просто погнался за тем медведем. Несомненно, он помолился, потому что немного позже он признал это. И он помолился и попросил у Бога. Он отвечал за ту овцу. Ему нельзя было терять ту овцу, и ту овцу он должен был спасти любой ценой. И он подхватил свою небольшую пращу и погнался за тем медведем и убил его. Он должен был спасти ту овцу. Видите, для чего учил его Бог? Бог хочет, чтобы его пастухи спасали овец независимо от того, как его назовут и через что придется ему пройти. Спасайте тех овец. Тогда он увидел, что Давид проявил отвагу с этим медведем, поэтому он немного больше увеличил силу животного, и он отправил ягненка льва и унесшего одного из ягнят. И лев — это свирепое животное. О, в Африке, когда я охотился на них, лев может убить 10 человек еще до того, как вы произнесете «Джек Робинсон». О, мощный, большой зверь. Одно только громкое рычание, и люди просто съедены. И тот, кто погибает от лап льва, не чувствует боли. Это так страшно услышать тот рев, когда он рычит. Те большие огромные лапы. За одно мгновение он разорвал дюжину человек. И подумать, маленький мальчик, в Библии сказано, что он был румяный. Это значит, что он был совсем маленький паренек с небольшой пращой. Вам известно, что это такое? Кусок кожи с веревками по бокам. И голодный лев, уже почувствовавший вкус крови в своей пасти, примчался и схватил овцу. Давид поднял взор к Богу и сказал: «Мне нельзя терять эту. Помоги мне, Господь!» И он поразил льва из пращи. И когда лев пошел на него, тот маленький мальчик и лев, весом около 500 фунтов или больше, тот мальчик весил, может быть, 70 или 80. Он достал нож из-за своего небольшого пояса, и когда лев поднялся, убивавший по 10 человек за пару ударов, он схватил льва за бороду и убил его. Мужество. Богу не нужны трусы. Он не сможет употребить вас, если вы боитесь взять его слово и поверить ему. Ему нужны храбрые мужи, которые не будут обращать внимания ни на что, только на то, что говорит Господь. Вот через каких он должен действовать. Независимо от того, что говорит церковь, что говорит пастор, что отстаивает церковь, он стоит за Бога и праведность Его Слова. Вот таких мужей нам Бог пошлет в эти дни для своего пробуждения, о котором молится Его народ. Спустя годы, когда он пошел встретиться со своими братьями на битве, там оказался огромный исполин, пальцы в 14 дюймов. И тот хвастался, и он говорил: «Выпустите кого-нибудь на бой со мною. Если сумеете одолеть меня, я сдамся. И наоборот, и мы будем служить. Сдаваться, конечно же, будет тот, который проиграл». Вот каким образом любит поступать дьявол. Когда ему кажется, что он имеет преимущество над вами, он скажет вам: «Тебе это не сойдет просто так. Тебе нельзя проповедовать божественное исцеление в методистской церкви, баптистской церкви». Ну что ж, методистские проповедники, ухватитесь однажды за Бога и узнаете, можно вам или нет. Вы не добьетесь этого при помощи своего богословия, которое они преподают. Вам необходимо ухватиться за Бога и понять, что Он есть. Говорят, пятидесятники. Несколько лет назад была группа людей, стоявших на углу. Не было даже здания, куда они могли бы попасть. Но вы читали журнал «Жизнь» недавно? Что о них сказали? Это один из величайших феноменов, известный этой эпохи, подъем пятидесятнической церкви. Безусловно, и за один год они приводят новообращенных больше, чем все остальные церкви вместе взятые. Это было сказано в журнале «Жизнь». Почему? Может быть, в чем-то они путаются, но, брат, они отважные, встанут там лицом к лицу и скажут на черное, что оно черное, и на белое — белое. Когда пробуждение, в конце концов, вспыхнет, оно вспыхнет среди них. Смотрите и увидите, не вспыхнет ли. В какой-то из дней они исправятся. И Давид, когда Саул одел на него свою кольчугу и сказал: «Давид, если ты выйдешь на бой с этим парнем исполином», сказал: «Да ты всего лишь мальчишка, всего лишь юноша, а он воин с детства. Как ты сможешь сразиться с ним?» Послушайте этого маленького Давида, понимаете? Он сказал это не так. «Саулу ваша честь, сэр. Мой отец отправил меня в начальную школу, колледж, среднюю школу. У меня степень доктора философии. Я оснащен на это дело. Я умный». Он не говорил этого таким вот образом. Он сказал: «Мой господин, — сказал он, — когда я пас там, вдали отцовских овец, пришел медведь и утащил одну, и я убил его, пришел лев и утащил одну, и я сбил его с ног, а когда он поднялся, я убил его». И он сказал: «Бог, избавивший меня от медвежьей и львиной пасти, сможет избавить меня и от рук того необрезанного филистимлянина, человек, обученный Богом». Там стоял Саул со всем обучением, которое мог получить любой из людей, умение драться. Давид ничего не знал о мече, он ничего не знал о щите, но и вот Саул натянул на него свою огромную кольчугу, и ноги у маленького Давида стали чуть ли не колесом. Они обнаружили, что его священническое облачение не подошло мужу Божию, только придавило его к земле, и никакие наши вероучения и прочие вещи не сравнятся с Божьим оснащением там вдали. О, как мы могли бы еще двигаться дальше и говорить о многих и разных людях, но прямо к нашей теме. Поторопимся. Илия старел, и он понимал, что еще немного, и ему придется оставить этот мир. И Бог нашел человека, который был честным человеком, это был хороший человек, его звали Елисей. Теперь обратите внимание, одно имя Илия, а другое Елисей. Так вот, он не обратился к формам и прочему, и не пошел и не нашел в богословских школах, и там, в больших школах того времени. Что же он сделал? Он вышел в поле и нашел человека, пахавшего на 12 парах волов. И что? Елисей, тот, который пахал, умел ценить прямую борозду, и он знал, что если он повернется и оглянется, он искривит путь. И Бог знал, что человек, который умел вести прямую борозду, понимал, что, взявшись за плуг, нельзя даже оборачиваться назад. Он не стал ждать, пока тот получит образование, и искривит путь. Он просто заколол вала и принес жертву и ушел вместе с Илией, как только тот плащ промелькнул над ним. Он был готов, желал. Бог знал, что он сможет сделать его способным. Так вот, Бог должен был как-то обучить его. Он учил его тому, как не сводить глаз с борозды. С упряжкой из 12 пар волов и один человек пахал вместе с ними. Он научил его терпению и тому, как быть терпеливым, и надрессировал тех волов, чтобы шли ровно. После он выучил некоторых мужей, держал их на Библии, на слове, в порядке перед Богом, чтобы четко держались этого пути. И в то время даже Богу пришлось немного поучить его. Он сказал: «Теперь останься здесь, ибо я направляюсь в Галгал, Господь позвал меня». А пророк, после того, как ощутил на себе ту силу, то одеяние Илии, он сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Двинулись в Галгал. Это место признания христианской веры и крещения. И затем он сказал: «Просто побудь сейчас здесь. Этого вполне достаточно. Ты заявил о своей вере и принял крещение. Этого вполне достаточно. Я иду в Вифиль», что значит «Дом Божий». Так вот, это подошло бы многим исповедующим. «О, я просто пришел в церковь и нашел общение. Почему бы просто не остаться здесь?» Но послушайте, Елисей не мог думать таким вот образом. Он уже ощутил силу Бога. Он знал, что для него есть нечто еще, поэтому он сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». О, как мне это нравится! И он пришел в Вифиль, Дом Божий, и там он обнаружил группу ученых. Это все были образованные проповедники. И они подошли и рассказали ему, сказали: «Господин, знаешь что, ты в невыгодном положении. Знаешь, что Илию заберут от тебя, он слишком стар. Он не сможет прожить слишком долго. Илию заберут, и ты будешь стоять там, как фанатик». Позвольте, я кое-что сейчас расскажу вам. Человек, вкусивший Бога, не пожелает или не сможет утолить свою жажду у созданного человеками бака. Не сможет. Там никакое их богословие, имевшееся там у них в школе пророков, не утолит жажду того мужа Божьего, который вкусил Бога. И они все убеждали его: «О, тебе стоит задержаться здесь, и, ну, через 6 недель мы сможем присвоить тебе степень доктора философии. И ты знаешь, что пройдет не так уж много времени, как ты проучишься здесь 4 года, и мы сможем наделить тебя правом проповедовать». «Знаешь, если ты хорошо себя зарекомендуешь, мы отправим тебя в свою деноминацию. Это не удовлетворит мужа Божьего. Мы выучим тебя на служителя, если ты только задержишься здесь у нас на 4 или 5 лет». У него не было времени на вещи такого рода. Он двигался к тому источнику, он уже поднялся выше того, он уже ощутил вкус неба внутри своей души. И он сказал: «Знаешь ли ты, что твоего главу заберут?» И послушайте, что он сказал: «Да, я знаю это, но молчите, иначе говоря, помолчите, не нужно пытаться рассказывать мне об этом». «Не нужно пытаться рассказывать мне о том, что я делаю. Я знаю, куда я иду и чего добиваюсь. Боже, дай нам подобных мужей, обученных Богом мужей, которые умеют не отвлекаться на это и отвлекаться на то. Я знаю, куда направляюсь. И не рассказывайте мне об этом, просто помолчите. Не пытайтесь разубеждать меня, потому что это ничего не даст. О, если бы у людей, за которых помолились, было вот столько мужества. Одни чудес в прошлом. Это было нереально, смотри, заболеешь опять. Просто помолчи. Не нужно ничего рассказывать мне об этом. Я двигаюсь вперед. Приближается пробуждение. Бог обещал его. О, сыновья Бога, выдвигайтесь туда, в ту сферу, бесстрашные. Бесстрашные, поверьте Богу по Его Слову. Я знаю, что его заберут. Но это не то, что меня... Вы меня здесь ничем не заинтересуете. Все ваши степени, и доктора философии, и бакалавры, искусства, и все эти вещи не удовлетворят меня. Просто молчите. Ну, там у тебя произойдет нервный срыв. Ну что ж, если произойдет, пусть произойдет, я иду. О, он двигался. Ты не сможешь переправиться на другую сторону. Я знаю, что не смогу переправиться на другую сторону. Но Бог переправит меня, сказал он. Ну, Елисей направляется к Иордану. Я иду с ним. Бог требует Иордана в каждой жизни. Итак, Елисей подошел, сказал, «Так вот, Елисей, Илия сказал Елисею, ты еще молодой человек, наверное, что-то типа этого, и на самом деле ты не получил никакого образования». Пожилой пророк старался испытать его. Он сказал, «Ты просто молодой человек, ты получил немного образования, ну, ты не это...» «Действительно, ты не окончил начальную школу. Единственное, что ты умеешь, это пахать. Так что лучше останься здесь и, может, получи степень бакалавра искусств, понимаешь? Лучше останься и получи свою степень». Но только не Елисей, только не тот человек, который однажды прикоснулся к Богу, ощутил на себе ту силу помазания. Он сказал, «Жив Господь, и да не умрет душа твоя, я не оставлю тебя». У него была цель. Он увидел видение, он знал, что произойдет. И они оба направились к Иордану. Иордан значит смерть. И вот они стоят, старик и молодой. Это действительно символизирует Христа и Его Церковь. И вот они стоят у Иордана. Вот он, пожалуйста, стекает с иудейских холмов, рев больших бурунов, и Елисей, его седые волосы свисали сзади спины, его старческие подслеповатые глаза смотрели вдаль за Иордан, а тот молодой человек наблюдал за каждым его движением. Один молодой человек ожидал видения, чтобы исполнить волю Бога, другой уходил домой. Они оба оказались у Иордана. Елисей, для него он направлялся домой. Елисей прожил горькую жизнь. Та женщина-проповедница там создавала ему трудности на пути. Иезавель, и Ахав, и камни, и все прочее, через что он прошел. Елисей уставал, и он понимал, что он подвязался добрым подвигом, и он совершил течение. Сразу за Иорданом находилось место его отдыха. Но Елисей смотрел, чтобы на нем оказался тот дух. Итак, заметьте, каждый верующий, когда вы достигаете такого состояния, где вам необходимо от всего избавиться, вы почувствуете прикосновение к своим ногам холодных волн Иордана. Вы переходите на другую сторону или нет? Иордан — это отделение, отделяет. А сзади на холме еще стояли эти проповедники, кричали Елисею, «Лучше не ходи туда, ты перестараешься». Вы слышите их, эти замечания, еще и сегодня. Но Елисей сказал, «Если Бог — это Бог, И это его пророк, я должен занять его место, и мне нужен его дух для выполнения этого. Мне не нужна их школа. Если бы их школа совершила это, они заняли бы его место. Но Бог призвал меня совершить это, и я нуждаюсь в его духе. Если бы церковные школы заняли это место, и сила, которую предлагал Иисус, они заняли бы это. Много лет назад методисты, баптисты, католики, пресвитериане, но это не займет. Для этого требуется Дух Иисуса Христа, и вы перейдете Иордан. Каждая деноминация останется позади, все прочее, и будете стоять наедине с Богом. Итак, он стоял с ним у Иордана. Елисей смотрел туда, зная, что где-то там, на противоположной стороне, Бог встретится с ним. И он снял свое одеяние, и он посмотрел на того молодого человека, и он ударил по Иордану. И когда он ударил, Иордан расступился, и они перешли по суху. Понимаете, Иордан не так уж плох, в конце концов, если вместе с вами есть нечто, которое проложит путь. О, когда они достигли противоположной стороны! К каждому кусту было привязано по лошади и колеснице. Царь царей отправил эскорт для того, чтобы привести Илию домой. Для Илии все было окончено. Ему хватило борьбы с теми людьми там, 80 с лишним лет, и испытал голод и битвы и все прочее. Он был готов к уходу домой. И он посмотрел на Елисея. А Елисей хотел увидеть видение. О, у него было все обучение там, позади, где он мог бы остановиться. Они ничего не добивались. Бог собирался учить его по-своему. Итак, когда он посмотрел туда, глянул там, ко всем тем кустам были привязаны эти огненные колесницы и огненные лошади, это нечто сделало с Елисеем. Он увидел видение, да, брат, и когда Бог забрал Илию, он вернулся с двойной мерой его духа. Тогда он стал готов к пробуждению. Обратите еще внимание на этого человека. Был прежде просто пахарем. Бог сделал его имя бессмертным. Всем пророкам, которые стояли вокруг, наблюдали за ним, пришлось поклониться ему в ноги, потому что на нем была сила Божья. Наступит час, когда Бог заставит этот мир поклониться в ноги мужчинам и женщинам, которые окунулись полностью и перешли Иордан и отделили эти вещи себя от мирского. Брат и сестра, сегодня, что бы вы ни делали, что бы вы ни думали, перейдите Иордан вместе с Богом. Перейдите и отделите, оставьте этот мир позади. Позвольте Богу обучить вас для Его собственного служения. Мы живем в день, предшествующий этому пробуждению, но Бог ищет, пытаясь отыскать сердца. Смотрите, он нашел человека по имени Павел, самозванного фарисея, но ему пришлось как бы переделать его заново, пока он смог стать учеником. Посмотрите, что он делал с людьми на протяжении веков. Ему приходилось брать их и выкачивать их богословие из них. И Павел, как только он увидел видение, он направился не в Иерусалим к Гамалиилу, великому учителю, величайшему в Израиле, у которого он учился. Он не пошел назад на консультацию к нему. Он даже не пошел в Иерусалим 14 лет спустя. Но он направился в Египет на молитвенное собрание. Там Бог дал ему написать немало книг Нового Завета. Видите, Бог ищет мужей. У него был кое-кто необходимый ему для написания того завета, поэтому он просто избрал Павла, и он просто удалил из него все его богословие. И Павел сказал, что ему пришлось забыть все свои знания, чтобы познать Христа. Сегодня Бог пытается опустошить нас от этого мира и сделать так, чтобы мы опустошились и стали бесстрашными мужчинами и женщинами, которые любят Бога и останутся с Богом и перейдут разделяющую черту Иордан, чтобы Он мог употребить нас для Своей славы. Ныне тот час, когда я хочу, чтобы вы хорошо задумались. И если вы никогда не пересекали это место, если не заходили за эту черту, где вы по-прежнему говорите, «Ну, моя мать принадлежала к определенной церкви», это хорошо. Это не займет ваше место, понимаете? Бог зовет мужчин и женщин сегодня на передовую. Он зовет их не в Галгал. Он зовет их не в Иерихон или Вифиль. Они погибнут, но Он призывает их к переходу Иордана, чтобы Он мог взять вас в школу своей собственной силы и создать вас, и сформировать вас. Посмотрите, что Он делает здесь прямо сейчас. Ниспосылает Дух Своего Сына. Он совершает знамения и чудотворения, и чудеса, которые этот мир не видел последние 2000 лет. Научный мир сделал фотоснимок этого огненного столпа, ангела Господня. Сегодня висит в Вашингтоне, округ Колумбия, в зале религиозного искусства. Единственное сверхъестественное существо, фотоснимок которого доказан научно. Он выставляет те же свои знамения и чудеса. Что это такое? Это переход через Иордан. Останьтесь наедине с Богом. Лягте в Его собственную очистительную печь. Попадите на большой круг главного гончара, и пусть Он сформирует вас. Сегодня вечером, когда мы будем пребывать в молитве, когда придем к тому месту, лягте прямо на его круг и скажите, «Вот я, Господь, сформируй меня и сделай меня по своему собственному стилю, и Бог это совершит». Пока мы склоним головы всего на минутку для короткой молитвы, непосредственно перед молитвой хотелось бы задать этот вопрос людям внутри и снаружи. Кто из присутствующих здесь искренне хотел бы подойти к Иордану вместе с Иисусом сегодня вечером и перейти туда, на другую сторону, где вы сможете увидеть видение и понять, что в действительности имеет в виду Бог? Вы поднимете свои руки. Благословит вас Бог, только посмотрите. Полагаю, в здании поднялось 2 сотни рук. Спуститесь к Иордану, не к семинарии. Елисей прошел мимо этого. Сказали, побудь здесь. Он сказал, не хочу, это создано человеками. А, это никогда не утолит ту жажду человека, который алчит Бога. Никакой семинарский опыт, никакие степени искусства или что-то другое, никогда не утолит ту жажду, пока вы не попьете из того источника жизни. Кто поднимал руки, молитесь сейчас со мной. Дорогой Боже, за эти несколько минут служения мужчины и женщины стоят у стен, парни и девушки, и снаружи опираются на окна, жарко, но все же в них есть нечто такое, что Ты привлек их внимание, иначе они ушли бы, они не стояли бы здесь вот таким образом. Господь Бог, потому что они знают, что они просто человеческие существа. И мы читали в газете, что один из наших почетных экс-мэров, слушавший речь вице-президента, был забран. Другой на бейсбольном матче, недавно вечером, известный человек, быстро отошел. И сегодня их души где-то находятся. Боже, когда-то и с нами будет так же, может быть, не таким же образом, но нам придется уйти. И пусть люди очнутся и осознают, что просто одна только принадлежность к церкви, ты требуешь не этого. Ты хочешь, чтобы люди наполнились Духом, родились, были вытесаны, выжжены Святым Духом, получили отметину, люди, пересекшие черту, призванные Богом люди. И мы верим, что Ты отправишь пробуждение, о котором молятся Билли Грэем и многие другие. Когда Ты сможешь отрезвить людей, отвратить их от их богословской школы, их мнимых путей, бесстрашных людей, людей с характером от Тебя, которые верят Тебе и принимают Тебя по Твоему Слову. Боже, пусть многие присутствующие сейчас здесь отдадут все, что у них есть Господу Иисусу, и оставят этот мир, двинутся дальше Галгала, место признания веры и христианских начал. Пойдут дальше школы пророков, стоявшей там позади со своим богословием, пойдут дальше к Иордану, к открытому видению, когда они перейдут, увидят, что живой Бог по-прежнему живет. Позже мы обнаруживаем, что этот пророк посмотрел вокруг себя, и вот однажды, возле Дафаима, появились те же самые огненные ангелы и колесницы. Они все так же здесь, в этот вечер, Господь. Призови своих мужчин, призови своих женщин, своих юношей, своих девушек, Господь. Скажи о мире для их сердец, и пусть они продвинутся дальше вещей этого мира, ибо мы просим этого во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Хочу минутку спеть это, очень тихо, в поклонении. «Боже, да будет воля Твоя, проверь, исследуй всего меня, чтобы перестроил волю мою, перед Тобою с верой стою». Сейчас все вместе в настроении поклонения. «Боже, да будет». Посвятите себя сейчас той песне, через эту песню Богу. Твоим сосудом. Сделай меня, чтобы перестроил волю мою. Перед Тобою с верой стою. Сейчас тихо в поклонении. Не смотрите по сторонам, просто взирайте на Бога. Боже, да будет. Действительно желайте этого. Воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня, чтобы перестроил волю мою. Перед Тобою с верой стою. Думаю, это будет очень неплохо. Вы любите поклоняться? Проповедь сейчас окончена. Давайте просто будем сейчас поклоняться минутку со склоненными головами, под эту песню опять, пусть это идет из сердца. Боже, да будет воля Твоя, Твоим сосудом сделай меня. Чтобы перестроил волю мою перед Тобою с верой стою. Lord, grant this. Даруй это, Господь. Пусть каждый от этих маленьких детей до самых пожилых мужчин и женщин в божественном присутствии, Святой Дух пусть сделает сейчас операцию их вере и удалит все сомнения, все мелкие неудачи, и пусть они будут сформированы по воле Твоей.
Dedication, remolding. Granted, O God, in the name of.
Пока они на твоем большом гончарном круге, мы возлагаем свои души для посвящения новой формовки. Даруй это, О Боже, во имя Иисуса твоего Сына. Аминь.
I just love this, don't you?
Я просто люблю это, а вы? Просто тихое ощущение Святого Духа. О, после сурового послания и затем та нежность Святого Духа. Он приходит через Слово. Я спою один куплет из этого, или попытаюсь. Струится та кровь, да, струится та кровь, Евангелие Духа. Святого в крови за свет благовестия льют верные кровь Евангелие Духа Святого в крови предтеча Мессии Креститель Иоанн был первым, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов, за свет благовестия стекала их кровь. Она с кровью древних пророков слилась, чтобы истина слова к другим донеслась. Муж Божий Стефан во грехах обличал со злобой народ, в него камни бросал, исполненный духом Стефан отошел, узрев Божью славу, к святым он взошел. Все души взывают там под алтарем. Когда же свершится суд Божий над злом, пока благовестия потоки текут, еще больше верных кровь жизни пролью. Сейчас все вместе. Струится та кровь, да, струится та кровь, Евангелие Духа Святого в крови, за свет благовестия льют верные кровь, Евангелие Духа Святого в крови. Кто же это был? Мужи, которых Бог обучил и призвал. Как может Бог использовать труса, вложить в него свое слово? Он напуган. По этой-то причине они ничего не знают о нем. Мужи, которые не пугаются, которых Бог обрезал Святым Духом, внутри живет Бог. Он тут же запечатлеет своей кровью свое свидетельство, своей кровью. Неважно, он живет Христом. Для меня жизнь Христоса, смерть приобретения. Вот каким образом они чувствовали себя по этому поводу. Аминь. Сейчас время для молитвенной очереди. И это ранняя молитвенная очередь, еще около 20 минут 9-го. Но мы желаем помолиться за людей. И хочу, чтобы вы сейчас все проповеди, которые мы могли бы сказать, не сравнятся с одним изреченным словом от самого Бога. Теперь, чтобы начать молитвенную очередь, которая мы обещали помолиться за всех, мы исполним это, если будет угодно Богу. Каждый вечер мы раздавали молитвенные карточки, и говоря при этом, что каждый вечер мы будем вызывать оттуда группу для развлечения. Но люди потом, некоторые из них уйдут в тот вечер, мы проведем большое собрание, и Дух сойдет, а люди уйдут, и на следующий вечер нам придется раздать больше. И если не ошибаюсь, я смотрю на Фанни Уилсон, которая стоит там. Помню, как принимал ту женщину. Около 17... О, больше. Около 20 в 1932 году. Умирала от туберкулеза, и врач этого города признал ее безнадежно больной, и у нее было такое кровотечение, что одеяло и остальное пропитались кровью. Ее муж с дочерью приехали и забрали меня однажды утром, вышел туда и призвал над ней имя Господа Иисуса, и несколько дней спустя, холодной зимой, я крестил ее во имя Господа Иисуса в реке. И она ехала обратно в кузове грузовика для перевозки скота, насквозь мокрая. Сегодня она еще жива, потому что это совершил Христос. Я вижу ее впервые за много лет, осматривал собрание, увидел это. Бог живой, как и прежде, верно? И Он сказал, как я живу, то и вы тоже сможете жить. Теперь, мне хотелось бы просто, чтобы немного представить вам, что это такое, потому что если не представлю, тогда вы можете уйти и сказать, «Ну, я этого не понимаю». Теперь, моя точка зрения следующая, что Иисус Христос остается тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь, если Он тот же, Он должен быть таким же в каждом принципе, таким же в силе, таким же в могуществе, таким же во всем, каким он был. И когда был здесь на земле, были некоторые греки, однажды, которые пришли и сказали, «Господа, мы хотим видеть Иисуса». И думаю, это желание каждого мужчины или женщины, слышавших об Иисусе, желающих увидеть Его. А если Он не тот же, тогда мы не сможем увидеть Его. Но если Он тот же, мы сможем увидеть Его. Или Он сказал неправду. «Еще немного, и этот мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня, потому что Я, личное местоимение, Я буду с вами, даже вас до скончания века». И потом Иисус обещал быть Его церковью, творить те же дела, которые Он творил тогда, до скончания века. Так вот, Он сказал, «Еще немного, этот мир уже не увидит Его». Ну и вот, как же мы увидим Его? Мы должны будем увидеть Его Дух, если Он в нас. И тот Дух должен будет творить то же самое, что творил Он тогда, иначе это будет не тот же Дух. «Я лоза, вы ветвь». Если мы приносим, если ветвь находится на лозе, ветвь принесет такой плод, который произведет на ней лоза. Ну и вот, первая лоза, выросшая, первая ветвь, появившаяся из лозы, была пятидесятнической ветвью. Видение, силы, исцеление, крещение Духом Святым, великие знамения и чудеса. Следующая ветвь должна быть такой же ветвью. Дальше, до самого конца должна быть такой же. Это то, что сказал Иисус. Теперь давайте рассмотрим, каким Он был вчера. Если мы сможем разобраться в том, каким Он был вчера, я сейчас сокращаю из-за времени, преподам примерно пятиминутное наставление, и если мы увидим, каким Он был вчера, тогда поймем, какой Он сегодня и каким будет вовеки. Это вполне честно. Так вот, когда он был здесь на земле, он пришел как Мессия. Был крещен Иоанном Крестителем, еще не совершил никаких дел. И он приступил к своему раннему служению. К кому его отправили? К иудеям. Так вот, мы осознаем, что на свете есть только три человеческих национальности. Это иудеи, язычники и самаряне. Это народы Хама, Сима и Иофета. Иудей, язычник и Самария. Вы помните? Петр обратился к ним с ключами от царства в день Пятидесятницы к иудеям. «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа». Филипп отправился туда и проповедовал самарянам. Они все уверовали и покаялись, и приняли крещение во имя Иисуса Христа. Единственное, на них не сошел Святой Дух. Ключи были у Петра. Он пришел и возложил на них руки, и они получили Духа Святого. И затем Корнилий, язычник, получил видение, что ему нужно отправить и привести человека по имени Петр, Симон Петр, который жил в доме одного человека, кожевника. И когда Петр пришел туда, когда Петр еще говорил эти слова, Дух Святой сошел на них. Тогда Петр сказал, «Может ли кто запретить креститься водою? Эти, как и мы вначале, получили Святого Духа. Каждая ветвь появляется одинаково». Понимаете? Так вот, когда Иисус встретился... Так вот, Он пришел не к язычникам. Кто из вас знает это? Он запретил своим ученикам ходить к язычникам. Кто из вас знает это? «На путь язычников не ходите, но идите к гибнущим овцам Израиля и, идя, проповедуйте, говорите, приблизилось Царство Небесное, гибнущим овцам Израиля». Теперь, кто ожидал его прихода в тот день? Не язычники. Мы были идолопоклонниками, англосаксы, мы были римлянами, поклонявшимися солнцу и прочему. Никакого мессию мы не ждали, только иудеи и самаряне. Так вот, как он объявил себя тем людям, которые ожидали его? Давайте сейчас обратимся к первой главе святого Иоанна. И всего на минутку, и послушайте внимательно. Первым иудеем, которого привели к нему, когда Филипп или Андрей обратился и пошел и нашел своего брата Симона Петра, он привел Симона к Иисусу, и Иисус рассказал ему, как его зовут и кто его отец. Кто из вас знает это? Что же, по-вашему, это сделало с тем человеком, у которого позднее в руках появились ключи от царства? Вот кем он доказал себя. Мессией. Тут же тогда Филипп обратился и пошел и нашел Нафанаила. Это 30 миль. Вокруг горы. И он подошел к тому дому, и я представляю, как он говорит, «О, миссис Нафанаил! Где Нафанаил? О, он там, в оливковой роще!» Быстро помчался туда. «Нафанаил, ты где?» И он нашел его под деревом, а Нафанаил молился. И он подождал, пока он закончит молитву. И он не сказал, «Как поживаешь, Нафанаил, как дела с урожаем?» О, у него была весть. Вот так обстоит дело с человеком, познакомившимся с Иисусом. У него нет времени на глупости. Он сказал, «Пошли, увидишь, кого мы нашли, Иисуса из Назарета, сына Иосифа». И я сейчас представляю, как Нафанаил отряхивает свою одежду с молитвы. Он говорит, «Так вот, Филипп, я знаю, что ты хороший человек и честный человек. Теперь, может ли из Назарета появиться что-нибудь хорошее?» Ну, ты знаешь, если бы Мессия пришел, он пришел бы в Иерусалим через церковь. Вот как считают сегодня люди. Понимаете? Он пришел бы через Иерусалим. Каиафа не объявлял об этом на последнем собрании. Итак, никто из богословов не объявлял об этом. Итак, я знаю тебя как честного человека. Ты что, потерял голову? О, нет. Приди, разберись. Он говорит, может ли что доброе? Он дал ему самый лучший ответ, который мог дать человек. Сказал, приди, посмотри сам. Теперь, по пути туда, представляю, как Нафанаил говорит, то есть Филипп говорит Нафанаилу. Знаешь что, помнишь того пожилого рыбака оттуда, который не мог даже расписаться на той квитанции, когда ты давал ему это, покупал у него ту рыбу? Да. Кажется, его звать Симоном. Да, верно. Я привел его недавно к тому мессии, и как только он увидел его, он сказал, «Тебя звать Симон, имя твоего отца Иона». И я, меня не удивит, если, когда ты предстанешь перед ним, он расскажет тебе, кто ты такой. Он сказал, вот, подожди минутку, только не я». Итак, на следующий день они пришли, и Иисус, как обычно, молился за больных в молитвенной очереди. И когда тот смог, подошел и зашел в собрание, Иисус поднял взор, и он увидел, идет Филипп, ведет по проходу мужчину, и он взглянул на него, и он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Это чуждое учение? Это был Иисус вчера. Это Иисус сегодня. Если он такой же. И тот мужчина остановился. Представляю себе Нафанаила. Филипп подтолкнул его локтем, говорит, «Что я тебе говорил? Что я тебе говорил?» Он сказал, «Рави!» Что значит «учитель» или как бы мы ни называли это сегодня. Понимаете, в действительности правильное слово в иврите означает «учитель». Сказал, «Рави, когда ты видел меня? Откуда ты узнал что-то обо мне? Я не видел тебя никогда в жизни. Откуда ты знаешь, что я израильтянин? Откуда ты знаешь, что я праведный и честный и верный? Ты никогда в своей жизни не видел меня. Откуда же ты знаешь меня?» Он сказал, «Перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда ты находился под деревом, я видел тебя 30 миль вокруг горы за день до этого». Вот это глаза! Что же он сказал? Он сказал, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Если бы иудеи признали это, подождите-ка, это был избранный иудей. Кто из вас верит в избрание? О, многие так и не примут этого, понимаете, так сказано в Библии. Но тот человек имел в себе Дух Божий, и он признал это. Сказал, «Рави, ты сын Божий». «Ты царь Израилев». Но там стояли богословы того времени, священники и великие учителя, слушали его, и знаете, что они сказали? Они сказали, «Это прорицатель, он имеет на себе дух Вельзевула». Иисус, они не произнесли этого вслух, громко. Нет, нет, но Иисус повернулся и посмотрел на них. Он сказал, «Можете называть меня так, и вам за это ничего не будет, но наступит пора, когда придет Дух Святой, и когда вы произнесете одно слово против Него, совершающего то же самое, это не простится вовек ни в этом мире, ни в мире грядущем». Так с чем же мы имеем дело? Это были иудеи. Настоящие, подлинные и искренние иудеи поверили в то, что он Мессия. Учителя и богословы, кто же это были такие? Семя змея, как мы проходили. Он сказал, «Вы от отца своего дьявола». Хотя это были смышленные, блестящие, святые мужи, они не прикоснулись бы к соломинке. Святые! Они не нарушили бы субботу, они не стали бы есть мясо. Это были святые мужи, но они не увидели. Понимаете, их учили люди. Бог учит своих мужей сурово, верно, призванные Богом мужи. Затем однажды он вот что считали иудеи. Вот каким образом он открыл себя иудеям. Кто из вас знает, что это Писание? Хорошо. Теперь, если он открыл себя иудеям, это был Иисус вчера. У иудеев. Теперь вы сказали, самаряне ожидали его прихода. Да, ожидали, но не язычники, только самаряне. И когда он впервые встретился с самарянами, ему нужно было пройти через Самарию, и он остановился и отправил своих учеников за продуктами около 12 часов. Он присел у колодца, вышла женщина, начала... Так вот, мы знаем, что она в этой стране была порочной женщиной, уличной девкой, вы понимаете, проституткой. И вот она вышла и начала опускать ведро в колодец, чтобы достать воды, и она услышала голос, сказавший: «Женщина, принеси мне пить». И она оглянулась, и вот сидит иудей среднего возраста. Ему было только 30 с небольшим, но в Библии сказано, что он выглядел на 50. Сказали: «Ты человек, которому не больше 50 лет, и говоришь, что ты видел Авраама». Он сказал: «Сущий, еще до Авраама». Понимаете? Должно быть, выглядел несколько старым из-за своего труда, его человеческое тело. И она оглянулась, она поняла, что он иудей, она сказала: «Господин, это вопреки обычаям, чтобы вы, иудеи, просили самарян о таких вещах, мы друг с другом не сообщаемся». Он сказал: «Женщина, если бы ты знала, с кем говоришь, ты просила бы у меня пить, и я дал бы тебе, принес бы тебе воды, которой ты не начерпаешь, приходя сюда». Что он делал? Связывался с ее духом, понимаете? Смотрите, он сейчас объявит себя самарянам. И она сказала: «Ну, ты говоришь, поклоняйтесь в Иерусалиме. Мы говорим, на этой горе». Он сказал: «Наступает, и наступило уже время, когда не на этой горе и не в Иерусалиме вы будете поклоняться Богу, а в духе и истине. Таких ищет Отец». Что он делал? Улавливал ее дух. И спустя некоторое время, когда он разобрался, где у нее проблема, кто из вас знает, в чем заключалась ее проблема? У нее было 5 мужей, и она жила с 6-м. Итак, он сказал: «Женщина, иди, возьми своего мужа и приходи сюда». Она сказала: «Нет у меня мужа». Сказал: «Верно, у тебя было 5, и тот, с которым живешь сейчас, не твой». Она остановилась и посмотрела на него. Так вот, она не сказала: «Господин, вы Вельзевул, вы прорицатель». Она, будучи проституткой, знала о Боге больше, чем половина джефферсонвильских проповедников. Верно? Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Смотрите, пророк. И если отследить употребление этого слова, вы обнаружите это пророк, о приходе которого говорил Моисей. Понимаете, Господь ваш Бог поднимет пророка, подобного мне. Она сказала: «Я вижу, что ты пророк». Она понимала, что никак иначе он не узнал бы, не смог бы узнать этого. Сказала: «Я вижу, что ты пророк». Теперь послушайте. Мы, самаряне, теперь не иудеи, самаряне. Мы знаем, что когда придет Мессия, он будет рассказывать нам все это. Видите, какого рода знамение они ожидали? Знамение Мессии. Когда придет Мессия, он будет рассказывать нам все это. Но ты кто такой? Он сказал: «Я это он и говорю с тобой». И она бросила свой водонос и помчалась в город и сказала: «Пойдите посмотрите на человека, рассказавшего мне о том, что я делала. Не это ли Мессия?» Если в то время это было знамением Мессии, это будет знамением Мессии сегодня. Если он, теперь помните, то чудо ни разу не совершилось перед язычником. Это было запрещено. Почему? У язычников было 2000 лет церквологии. Но вот наступает завершение времени, выделенного язычникам, и Россия, коммунисты, направили на вас бомбу, чтобы завершить это к тому же. Не переживайте, это приближается. Так сказано в Библии, ее доставят сюда с написанным на ней вашим именем, и она превратится в порошок за одну секунду, вся страна. Произойдет полное уничтожение. Обратите внимание, это делает Бог. Я знаю, что у них свободная монархия, это кучка идолопоклонников, но разве Бог не воздвигал в прошлом языческие народы для исправления Израиля? Библия утверждает, что Россия и коммунизм действуют прямо в руках Божьих, чтобы полностью избавить землю от людей. Но до того, как это сможет произойти, наступит восхищение и заберет церковь домой, прежде чем это сможет произойти. И если это настолько близко, то насколько же близко восхищение? Еще ближе. Так что вам понятно, почему я вот так проповедую, пока я пробиваюсь изо всех сил, пока Бог делает все, что Он может сделать, чтобы впечатать это в избранных, вытащить семя жены, чтобы семя змея могло понести наказание. Это совершенно верно. Это то, что Он обещал совершить. Теперь, если Иисус объявил Себя посредством тех знамений перед иудеями и перед самарянами и отпустит нас, не провозгласив нам то же знамение, Он несправедлив. Если Он позволит нам двигаться на словах «мы методисты, мы баптисты, мы католики, мы пресвитериане», нет, Господа, Он позволит нам двигаться на застывшем богословии, Он должен прийти со знамениями, чудесами, точно так же, как Он приходил в первый раз, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы вступили в тот день. Мы сейчас здесь. Через Библию, через свидетеля, через Дух, через науку все доказывает, что это здесь. Если бы у меня была сила затолкнуть это в людей, чтобы они увидели это. Те, кто в Джефферсонвилле, вы мой народ, я вырос вместе с вами, и я люблю вас. Не считайте меня фанатиком. Думаете так об этих предсказаниях? Посмотрите в прошлое, на наводнение 37-го года. Вы, когда вы смеялись прямо здесь в церкви, я сказал, будет 27 футов над Спринг-стрит. За 6 месяцев до того, как это произошло. Назовите мне один раз, чтобы что-нибудь сказанное «так говорит Господь» не оказалось в точности истиной. Назовите мне что-нибудь одно сказанное им. Этого не было никогда, это истина. И это по-прежнему остается истиной, и это будет истиной всегда. Так вот, мы не сможем вывести, полагаю, здесь 100 или больше человек, за которых нужно помолиться, мы не сможем вывести всех сразу. Мы выведем столько, сколько сможем за один раз, и затем будем дальше выводить их, пока не выведем всех сюда. Сейчас я приступлю к, думаю... Билли Пол был здесь? Он там сзади? Скажите, чтобы вышел сюда. Я хочу увидеть, сколько, если он раздавал... Какие молитвенные карточки ты раздавал? Кью, Кью, Кью. Молитвенные карточки Кью. Посмотрите на свою молитвенную карточку. На ней Кью. С первой по сотую. Хорошо. Мы не сможем привести всех сразу, но сможем выводить их понемногу за один раз, пока не сможем поднять их всех сюда. Мы хотим, чтобы они приходили один за другим, пока за них всех не помолятся. Теперь смотрите, хочу, чтобы все внутри и снаружи задумались об этом. И в завершении этого собрания я передаю эту церковь пастору, брату Невиллу, передаю вас ему, а его Богу. Брат Невилл здесь. Приглашу всех вас еще. Брат Невилл — это доблестный воин. Он настоящий слуга Христа. Методистский проповедник в прошлом, кажется, студент из Эшбери, и он учился у всех богословов в богословской семинаре с переживанием о том, чему они учат. Но однажды он подошел к такому моменту, когда понял, что должен получить нечто отличающееся, и он пересек черту. Он пастор здесь, наполненный духом муж, настоящий проповедник, настоящий богослов. И я прошу, чтобы вы, жители этого города и этой округи, если у вас нет церкви, и вы хотите услышать настоящее Евангелие, придите, послушайте брата Невилла. Он стоит за то же самое, что и я, полностью. Настоящий доблестный воин. Мы все здесь любим брата Невилла. Он уже давно здесь у нас, и мы любим его. Теперь, если бы Иисус Христос посредством Духа вернулся сегодня вечером сюда и совершил те же дела, которые он совершал, когда он был здесь на земле для иудеев и самарян, он совершил бы то же самое для вас, язычники, то кто из вас сказал бы: «Я поверю ему всем своим сердцем и приму это прямо здесь»? Неважно, к какой церкви вы принадлежите, это не... Вы говорите: «Ты хочешь, чтобы я перестал ходить в методистскую церковь?» Нет, господа. Баптистскую? Нет, господа, ходите куда хотите, потому что у Бога есть дети в каждой из тех церквей. Безусловно, у Него есть, и вы, наверное, один из них. И я люблю вас точно так же, как если бы вы были членом Скинии Бранхам. Для меня не имеет никакого значения. Вы знаете это. Моему служению, везде. Я верю, что Бог любит своих детей, неважно, какая на них маркировка. Главное, что у вас в сердце. Но мы просто приглашаем вас на общение. Добро пожаловать. Приходите. Теперь, любому известно, и известно вам, жители Джефферсонвилля, после всего того множества сказанных и совершившихся и предреченных дел, каждое сбылось настолько совершенно, насколько... Кто из вас здесь, в Джефферсонвилле, знает, что это правда? Поднимите свои руки. Кто знает? Вокруг здесь. Теперь те, кто не из города. Вам понятно, что я имею в виду? Сколько здесь таких, кто не из этого города и бывал на моих собраниях и видел, что это происходило именно таким образом, как он говорил? Поднимите руки, жители Джефферсона. Видите, в Библии сказано: устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово. Это было по всему миру. Тогда... Чего мы еще ждем? Мы получили все прямо в наши руки через Господа Иисуса. Он дал нам все бесплатно. Будем сейчас начинать молитвенную очередь. Если Иисус Христос совершит здесь, сегодня вечером... Теперь, кто из вас знает об изображении Господа Иисуса в том свете? Практически все вы знаете об этом. Это есть в Вашингтоне, округ Колумбия, снятое самым лучшим человеком, который был у Эдгара Гувера за последние несколько лет, Джорджем Дже Лейси, по отпечаткам пальцев и документам. У нас есть его подпись прямо на документе. Это на самом деле... Он сказал, что когда-то считал это психологией, что я читаю человеческие мысли. Он сказал: «Но, мистер Бранхам, механический объектив того фотоаппарата не сфотографирует психологию». Сказал: «Через линзы прошел свет, и у нас все это написано в документе, который рассылают вместе с фотографией. Через линзы прошел свет». Кто еще жил, когда это впервые явилось перед человечеством здесь на реке, когда я крестил те сотни человек там в тот день на реке, в здании? Поднимите руку. Три или четыре руки еще живущих с того времени, много лет назад, здесь на реке, когда он спустился и пришло послание Господу. По-прежнему такое же. Он исполнил именно то, о чем он говорил там, что благодаря служению, которое я буду проповедовать, возникнет пробуждение по всему миру непосредственно перед вторым пришествием Христа. Посмотрите на то, что оно совершило. Видите? Оттуда вышли Орал Робертс и все эти остальные. Видите? И это двинулось по всему миру. В каждую страну, каждый народ, каждый язык пылают костры пробуждения. Большие служения исцеления. Видите? Теперь будьте в готовности. Внутри и снаружи, где бы вы ни находились, примите Христа. Вы примете сегодня. Теперь... Отныне я передаю себя Господу Иисусу, чтобы я смог передать себя Духу, чтобы только возвеличить Иисуса Христа. Не себя, а Иисуса Христа, чтобы эти люди, мои друзья из города и не из города, поняли, что проповеданное мною Евангелие — это абсолютная истина. И Христос здесь находится для подтверждения того, что это истина, своим словом и своим духом. Нам придется вызывать их по одному за раз. Таким образом, у нас получится... Начнем с номера один. Кью номер один. У кого она? Если не можете сейчас подняться, старейшины поднесут вас. Мы хотим взять каждого из вас. Кью номер один. Брат Хикерсон, Билли Поль, то есть, подождите, ему здесь будет помогать док. Кью номер один, поднимите руку, пожалуйста, у кого она. Вы уверены, что была Кью? То есть, ну, о, прошу прощения. Хорошо, подходите, покажите ему, как там, по проходу. Кью номер один, хорошо. Номер два, поднимите руку, пожалуйста. Хорошо. Дама сидит далеко сзади, вот здесь. Хорошо, дама, подходите, пробирайтесь вот здесь. Пропустите ее все, пожалуйста. Ребята там помогут вам, дежурные и остальные. Кью номер три, поднимите руку. Номер три, поднимите руку, пожалуйста. Тот, у кого кью номер три. Посмотрите, у этой дамы, которая направляется сюда, есть ли у нее карточка? У вас ее нет? Вы не сможете этого сделать, нет. Вам нужно держать ее и прослушать инструкции. Ребенка мы все равно возьмем, понимаете? Просто подойдете, когда назовут ваш номер. Ребенок сможет подойти, когда его вызовут, понимаете? Все в порядке. Номер один, два. У кого номер три? Поднимите руку. Номер три. Номер четыре. Так вот, это чрезвычайно любезно с вашей стороны, сестра. Кто это была? Та дама, которая захотела это сделать. Понимаете? Но, понимаете, если их номер назовут, они придут точно так же. Если их не вызовут, мы все равно возьмем их, понимаете? Вы нам нужны именно на своем месте, чтобы вы тоже могли занять свое место, понимаете? Понимаете? Хорошо, номер три, номер четыре, номер пять, кью номер пять, поднимите свою, далеко сзади, молодая женщина. Номер шесть, хорошо, молодой мужчина. Номер семь, мужчина, вот здесь. Номер восемь. Нам приходится это делать, понимаете? Вы не сможете, у вас просто все столпятся. Вы скажете, все хотят, чтобы за них помолились. Позвольте, я кое-что покажу вам, если хотите понять, почему нам приходится выстраивать их в шеренгу. Все присутствующие здесь, кто хотел бы подойти, и чтобы за них помолились, поднимите руки. Все, неважно, кто вы, посмотрите туда. Кто же подойдет первым, понимаете? Кто-то должен быть. Билли приходит сюда, берет эти карточки и перемешивает их перед вами и любому желающему. Он дает молитвенную карточку. Вы можете взять пятую, шестую, а иногда мы начинаем откуда-то еще, и не имеет значения, откуда мы. И потом, иной раз бывает так, что те, кто в собрании, действительно исцеляются раньше. Вот этих на сцене. Кто из вас знает об этом? Новички? Ну, разумеется. Никак с этим не связано. Номер шесть. Этот подошел. Номер семь. Номер восемь. У кого молитвенная карточка восемь? Уже есть? Номер девять. Восемь. Номер восемь. Мы хотим, чтобы вы нашли его сейчас. Может быть, кто-то на улице. Если да, поднимите кто-нибудь руку или как-то так. Кто-то, находящийся снаружи, который не смог попасть внутрь. Номер восемь. Брат Коллинз. Если там сзади кто-нибудь, молитвенная карточка номер восемь, пытающийся попасть внутрь. Хорошо. Молитвенная карточка номер восемь. Хорошо. Номер девять. Молитвенная карточка девять. Поднимите поднимите руку. Может быть, они вышли, не смогли попасть внутрь. Если придут, поставьте их в очередь. Номер 10, поднимите руку. Мужчина сзади, в самом конце. Подходите, сэр. Рад видеть, что вас вызвали. Вы стояли там сзади. Конечности затекли. Номер 10... Номер 11. Поднимите руку, у кого молитвенная карточка Q номер 11. Хорошо, 11. 12. Q номер 12. Далеко? Хорошо, 12. 13. 13. Просто поднимите руку, пожалуйста, чтобы я увидел. Молитвенная карточка 13. Q 13. 14. 14. 15. Билли, сколько ты раздал карточек? 100? Не хватает 13, 14 и 15. Молитвенная карточка 13, 14 и 15. Вы здесь? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сначала Q, чтобы потом взять J, и затем просто будем двигаться дальше по очереди. Думаю, они стараются разделаться сначала с этими, понимаете? После того, как вызовем этих, займемся остальными, как только пройдем. Что говорите? Именно так, понимаете? Мы раздавали карточки сегодня утром, а люди не пришли, возможно, понимаете? Хорошо, давайте начнем с этих немногих. Сколько... Вы уже почти выстроили там свой ряд. Хорошо. Теперь, у кого 15, 16, 17, 18, 19 и 20 в Q? 21, 22, 23, 24, 25. Просто будьте сейчас готовы, как только это закончится. Здесь у нас сейчас ряд заполнен. И тогда мы перейдем к ним, будем двигаться дальше по очереди. Затем перескочим к остальным карточкам, J, где мы прервались, и дальше, пока не достигнем конца. Будьте сейчас действительно почтительными несколько минут. Теперь, если бы у нас было место для того, чтобы присесть, если бы был какой-нибудь способ, чтобы я мог это сделать, но у нас его нет. Но сейчас хочу, чтобы вы были очень почтительными. Так вот, еще рано, сейчас без 10:09. Следующие полчаса служения закончатся. Итак, это завершение служения, и поэтому будьте сейчас действительно почтительными. Сохраняйте полную тишину, не ходите. И у кого из присутствующих здесь нет молитвенной карточки, и тем не менее вы хотите, чтобы за вас помолились, поднимите руку. Ну что ж, они просто повсюду. Так вот, если у вас нет молитвенной карточки, я хочу дать вам место Писания. Наш Господь однажды шел воскресить маленькую умершую девочку, которая еще не умерла, дочь Закхея, и одна женщина сказала в сердце своем: «Я верю, что он святой человек, я верю, что он Мессия». А у нее много лет было кровотечение, и она проскользнула сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. Читали эту историю? И Иисус остановился, сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» А Петр упрекнул его. Он сказал: «Ну, к тебе все прикасаются, и зачем же ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Он сказал: «Я ослабел, из меня вышла сила, крепость». Понимаете, что это делает с вами? Видение. «Я ослабел, из меня вышла сила». И он осматривал собравшихся, пока он не обнаружил ту женщину. Она испугалась, она подумала, что сделала что-то не то. Но он посмотрел на нее, и он рассказал ей о ее кровотечении и сказал: «Тебя спасла твоя вера». Кто из вас знает, что это истина? Теперь к вам, знатоки Библии. В Библии говорится, что Иисус Христос прямо сейчас первосвященник, наш первосвященник, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей. Кто из вас знает об этом? Ну и вот, если сейчас он первосвященник, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей, то как он будет действовать, если он тот же вчера, сегодня и вовеки? Он должен будет действовать таким же образом, как он действовал тогда, верно? Ну и вот, сейчас у него сейчас нет плотского тела, потому что оно находится справа от Бога, но у него есть наши тела, через которые он действует, и через нас действует его дух, как он и говорил об этом. «Я буду с вами, в вас, дела, которые я творю, сотворите и вы, больше этих сотворите, еще больше, потому что я иду к Отцу, он занял бы наше место». Понимаете? Но он помажет нас Духом. Теперь те, кто там в собрании, просто смотрите вот сюда и просто не смотрите на меня, как на брата Брана. Вы просто говорите: «Господь Иисус, Ты первосвященник, и Ты находишься в этом здании, и я хочу прикоснуться к Тебе своими немощами, рассказав Тебе, что я болен. А Ты подтверди это мне». И пусть брат Бранхам просто как бы развернется через твой дух и расскажет мне, подобно как ты рассказал той женщине. Это уладит все вопросы. Я призываю вашу веру сделать это во имя Господа. Теперь смотрите, правильно это или нет. Попросите об этом Бога и смотрите, не получится ли именно таким образом. Будьте сейчас по-настоящему почтительными. Теперь можете вести своих больных. Или это был этот мужчина. Хорошо. Первый в очереди, этой части очереди, здесь много людей. Мы стараемся держать жителей в стороне, жителей Джефферсонвилля. Просто пропускаем тех, кто не из города, пытаются попасть внутрь. Потому что в очереди вот такого рода, если это человек отсюда, из Джефферсонвилля, они скажут: «Ну, брат Бранхам знает тех людей. Конечно, вот что это такое». Но, конечно же, они не бывали в Африке, и Индии, и Азии, и Европе, и по всему миру, в других местах. Но я не знаю этого. Думаю, все эти люди здесь и сейчас, в этой очереди, кажется, они не знакомы со мною. Вы все не знакомы со мною? Просто поднимите руки, если не знакомы. Хорошо. Это хорошо. Кто из вас там, среди собравшихся, не знаком со мною или знаете, что мне неизвестно, что у вас не в порядке? Просто кто угодно, неважно, кто это. Конечно. Вы не знаете, вот, но он знает. Так вот, я не говорю, что он захочет, но если он захочет, тогда из-за этого он будет присутствовать прямо здесь. Так вот, этот мужчина здесь, я так думаю, поднимал руку, что мы с ним не знакомы. Мы не знакомы. Я не видел этого мужчину никогда в жизни. Он никогда в жизни не видел меня до этого момента. Мы зашли в здание, и мы встретились друг с другом впервые. Так вот, это идеальная иллюстрация. Филипп пошел, нашел Нафанаила, и Нафанаил пришел к Иисусу. Так вот, это не то, что он Нафанаил или я Иисус. Теперь, не считайте так. Но это много лет спустя, через данное тогда обетование. И вот двое мужчин, никогда в жизни не встречавшихся, точно как те двое мужчин тогда. И если Иисус остается тем же, Он сможет передать Свой Дух вере, и я смогу передать Свой Дух вере Христу через божественный дар Духа Святого и сможет совершить то же самое чудо. Верно? И это сверхъестественное. Скажете: «И чудо? Ну откуда я узнал бы об этом, если никогда его не видел? Вот мои руки. Мы никогда раньше не встречались. Вот мы стоим впервые. Бог знает его. Я нет». Теперь запомните, молитесь обо мне. Теперь, иной раз в такие моменты Дух помазывает, и сейчас помазывает так сильно, что как будто бы... Я просто хочу, чтобы вы сидели тихонько. Будьте по-настоящему почтительными, наблюдайте, пребывайте в молитве. Теперь я просто хочу, чтобы вы, сэр... Не знаю вас, но вы здесь по какой-то неизвестной мне причине. Но, какой бы она ни была, и Господь Иисус расскажет мне, чего вы хотите от Него, не вы расскажете мне. Это и представит Его таким, как я сказал о Нем, тот же вчера, сегодня и вовеки. Верите этому? Хорошо. Он верит этому. И теперь собравшиеся верят этому. И Господь сказал, что Он будет совершать это в своей Библии. Теперь, вот где обнаружат, что либо я говорю истину по Божьей Библии, либо Библия обещает нечто такое, чего она не сможет поддержать, либо я лицемер. Либо одно, либо другое. Понимаете? Вера. Видите, куда ты ставишь себя? Я делал это перед многими-многими тысячами человек, критиками и остальными. Но я знаю, что Он обещает, и Он держит свое обещание. Вижу, что Он начинает сейчас здесь. Вижу вокруг вас людей на сценах и собраниях, на улице. Вокруг нас никого, понимаете? Здесь больные. Как только Он начинает, ты ощущаешь Его. Это Святой Дух. Будьте сейчас действительно почтительными. Просто почтительными, поскольку мы можем говорить. Да, господин. Господь Иисус любит нас обоих, потому что мы двое мужчин, за которых Он умер. И наша первая встреча. Если вы нуждаетесь, Бог силен восполнить ту нужду, потому что Он пообещал, что Он восполнит. Но теперь, этот мужчина, если искренний в своем сердце, он сознает то, что нечто происходит. Он не может точно осмыслить, что это такое, но тот ангел, которого вы видите на фотоснимке, подходит все ближе и ближе к этому мужчине, и он удаляется от меня. И этот мужчина страдает от болезни сердца, и у него диабет. Верно, это так говорит Дух. Если это верно, поднимите руку. Теперь, если я никогда не видел вас, то как я узнал бы что-нибудь о вас? Каким-то образом. Таким же образом, как он узнал там. Верно, собравшиеся верят этому. Теперь, почему бы просто не уделить время совсем немного, чтобы вы поняли, что это была не просто какая-то догадка. Давайте возьмем что-то еще и просто посмотрим, откроет ли Святой Дух нам что-нибудь еще. Давайте просто поговорим с мужчиной, который стоит там всего минутку. Может быть, в его жизни есть что-то еще. Может быть, у него что-то еще не так. Я не знаю. Я действительно не знаю, что я сказал. Мне придется узнавать это здесь с магнитофона, потому что, понимаете, это видение. Ты видишь, где он находился. Да, теперь я вижу это. Это что-то с его кровью, это сахар. Да, это диабет. У него сахарный диабет, и он перешел в болезнь сердца, что стало причиной нервного сердца. У него это было некоторое время. И он не из этого города, но он из Индианы, из местечка неподалеку от города, который называет что-то типа Борден. Вы, вижу, Борден, вы из Бордена, это так говорит Господь, именно. И в вашей жизни есть какая-то проблема. Вот еще одно. Вижу, что здесь в видении появилась женщина, потому что вы в... Это ваша жена, и она нуждается в каком-то исцелении. И она страдает от какого-то кашля. Это астматический у нее. И у вас в жизни есть какая-то проблема, которую вы пытаетесь решить. По вере вы пятидесятник, потому что вы, вижу вас на пятидесятническом собрании, где восклицают и хлопают в ладоши, и вы пытаетесь отложить, вы курите. Вот от чего вы пытаетесь избавиться. Курение сигарет. Это совершенно верно. Это так говорит Господь. Это правда, не так ли? Конечно, так. Видите? Вы верите, что Он сейчас здесь присутствует? Вы готовы принять свое исцеление? Давайте склоним голову. Господь, Бог, который воскресил Иисуса Христа, который сейчас присутствует. Этот мужчина, Господь, который находится здесь для того, чтобы на нем почили Божьи благословения. Мы молим, чтобы Ты дал ему желание его сердца во имя Иисуса Христа. Аминь. Возвращайтесь к себе домой. Обнаружите все именно так, как вы поверили. Таким образом это и будет. Благословит вас Бог.
Do you believe? The Almighty God.
Вы верите? Всемогущий Бог, который написал эту Библию, чей Дух присутствует, знает, что я никогда в жизни не видел этого мужчину, насколько знаю, до этого самого момента. Но я знаю одно, Святой Дух находится прямо здесь. Я не знаю, что он совершит, но знаю, что он здесь. Это дам? Хорошо, мы не знакомы друг с другом. Ну что ж, вы видели меня на собраниях, но я вас не знаю. Верно. Хорошо. Значит, вы здесь с какой-то целью. Так вот, эта женщина может здесь находиться, может она христианка, может нет. Может она критик, если да, просто смотрите, что произойдет. Понимаете? И я не знаю, ради чего она здесь. Моя мать сидит где-то в этом здании. Женщина в годах. Думаете, я попытался бы причинить вред той бедняжке? Думаете, я пришел бы к ней как обманщик? Разумеется, нет. Я предпочел бы просто спуститься со сцены и отправиться домой. Послание уже мной проповедано. Но это не все, что идет вместе с посланием. Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Неважно, что говорит об этом мир. Мы должны все равно стоять за это. Бог сказал так поступать. Не знаю вас, и, конечно же, вы сидите на собрании, наверное, где сотни и сотни человек. Я никак не знаю вас. Но вот иллюстрация из святого Иоанна 4. Мужчина и женщина, встретившиеся впервые. Наш Господь и женщина из Самарии встретились опять. Так вот, они поговорили. Он связался с ее духом, определил, что у нее не в порядке, и рассказал ей. И она признала в нем Мессию. Вы сделаете то же самое? Сделайте. Сделают ли то же самое собравшись? Каждая женщина там. Пусть Бог дарует это. Да, эта женщина страдает от нервного состояния. У нее это давно, уже много лет. Вижу ее еще молодой. Но это не главное, о чем она хочет, чтобы я помолился. Это артрит, сделавший ее инвалидом. Вот об этом вы хотите, чтобы я помолился. Вы сейчас верите... Let's talk to her a little more. May the Holy Ghost grant this. Давайте еще немного поговорим с нею. Пусть Дух Святой дарует это. Вообще-то, эта женщина иностранного происхождения. Ее фамилия Хэнсон, это правда. Норвежка или шведка, либо то, либо другое. Вы не из этого города, вы из городка под названием Кентон. И это в обширной местности, где много пшеницы. Это Миннесота. Вот откуда вы. Это правда. Возвращайтесь сейчас домой. Вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровым. Расскажите людям о тех благих делах, которые совершил для вас Господь. Полагаю, мы не знакомы друг с другом. Я не знаю вас. Нет, мадам, но Господь вас знает. Вы здесь ради какой-то цели. Не знаю. Но если Господь Иисус откроет мне, ради чего вы здесь, вы поймете, истина это или нет. Если бы я пришел сюда и сказал, женщина, вы больны, само собой. Вы стоите в молитвенной очереди, поэтому видно. Ваш осмотр показал, что у вас что-то не в порядке с печенью. Он сказал, что это цирроз, верно? Просто минутку поговорю с ней. Просто вы верите, что Господь Иисус, беседовавший с женщиной у колодца, сегодня это тот же Иисус? Верите? У вас как бы приятный дух. Вы не отсюда, вы прибыли с востока, из Огайо. Верно, Дейтон, Огайо. Приехали сюда. Верно. Вижу, вы молитесь за кого-то другого. Это юноша, у него болезнь сердца, еще у него язвы. Нервный тип юноши, верно. И вы молитесь о его душе, потому что он не спасенный. Это так говорит Господь. Это правда, не так ли? Вы исцелены. Возвращайтесь обратно. Расскажите ему, будьте мужественны. Иисус Христос... Не знаю вас, дама, не знаю вас. Бог знает вас. Если Бог расскажет мне, в чем ваша беда, вы поверите, что я Его слуга? Просто подтверждая Его, понимаете, что я хочу сделать? Дать понять этим людям, которые становятся в молитвенную очередь, что Он здесь. В собрании что-то произошло. Там стоят две женщины, обе в очках. Кто-то прикоснулся к нему чувством своих немощей. Я просто увидел женщину, что ваша ушная болезнь, ее уже нет. Посмотрите на даму, как сильно она похожа на вот эту. Они там стояли, я увидел их, но одна делала вот это, а у этой ничего не было. Причина этого – эта женщина стоит ради кого-то другого, верно? И та женщина – это ваша соседка, и у нее артрит, и вы стоите ради нее. И вижу, что вы молитесь за нее, потому что она не спасенная. И вы молитесь за нее. Это благородное дело. Возложите на нее тот платок, который у вас в руке, скажите ей, чтобы не сомневалась и отдала свою жизнь Христу, и ее артрит оставит ее. Плачете, сестра? Вы верите Богу? Вы верите, что я Его слуга? Верите, что Бог может рассказать мне, из-за чего вы плачете? И какое у вас желание? Если верите этому, поднимите руку. Вы верите, что та грыжа оставит его? Если будете верить этому, это уйдет. Просто имейте веру, просто не сомневайтесь. Как поживаете? Полагаю, мы не знакомы друг с другом. Господь Иисус знает нас обоих. Вы очень молодая женщина, но вы здесь не ради себя. Вижу, что появилась больница, койка, и вы молитесь за свою мать, и над нею тень смерти. Она страдает от желчного пузыря, опухолей, и у нее тоже рак, черная тень рака. Возьмите тот платочек, в который вы плачете, возложите это на нее и призовите имя Господа, и не сомневайтесь. Если не будете сомневаться, Бог поможет ей и сделает ее здоровой. Не сомневайтесь сейчас. Ступайте во имя Господа и верьте. Вы убедились в том, что Христос живет? Что-то прямо... О, это женщина, которая сидит вон там, дальше, на том кресле. Она страдает от головных болей, и она молилась там Господу, пыталась позаботиться о том ребенке. Он услышал вас, сестра. Теперь все окончилось. Просто поднимитесь на ноги, чтобы воздать Богу хвалу за это, дама. Просто воздайте Богу хвалу за это. Понимаете, к чему она прикоснулась? Она прикоснулась не ко мне, но она прикоснулась к тому первосвященнику. Я не знаю ту женщину. Я не видел ее никогда в жизни, но Бог исцелил ее в тот момент. Не благодаря ли этому Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки? Конечно же, благодаря этому, если можешь верить, все возможно для тех, кто верит. Это перешло к собравшимся. Кто-то молится. Понимаете, все зависит от того, где преобладает сила, где дух. Я могу только следовать и говорить по мере того, как он говорит. Я не знаю. О, женщина одевает очки из-за плача. Причина, почему она плакала, потому что на ней дух. Вот он. Та кишечная болезнь, от которой вы страдали, имейте веру. Это оставит вас и никогда не вернется. Я не знаю эту женщину. Никогда не видел ее. Она прикоснулась не ко мне. Она прикоснулась к первосвященнику. Если можешь верить. Это коснулось другой женщины. Хочу, чтобы кто-нибудь желающий, посмотрите сюда, посмотрите на женщину, которая плачет, посмотрите на другую женщину, которая сидит нормально, посмотрите на другую женщину, которая сидит рядом с нею, плачет. У нее болезнь сердца. Неприметная дама, которая сидит там, смотрит на меня своими... Да, верно, у вас была болезнь сердца, не правда ли? Это ушло из вас. Ваша вера воспламенилась у Бога, и вы прикоснулись к Нему. О, это замечательно! Видите ту даму, что сидит там с опущенной головой, молится? Женщина с седыми волосами, незнакомая мне, сидит там. Да, вы повернулись, посмотрели на нее, у нее болезнь желчного пузыря, она молилась о том, чтобы Бог удалил это у нее. И вы молились в тот момент, «Господь, пусть Он назовет меня». Верно, если это верно, поднимите руку. Откуда я узнал о вашей молитве? Это ушло из вас, ваша вера исцелила вас. Ступайте домой и будьте здоровы. Вы верите? Если можешь верить, то все возможно, но вам необходимо поверить. Еще двигается в том районе, в том кругу, там. Вот здесь, вторая с конца, высокое давление крови. Если вы поверите всем своим сердцем, сестра, это пройдет. Вы верите Богу, принимаете Его на основании Его слова. Хорошо, поднимите руку. Об этом вы и молились. Господь, пусть следующий Он назовет меня. С этим высоким давлением крови. Я не знаком с вами. Если это так, махните рукой. Хорошо, это ушло из вас. Ступайте домой и будьте здоровы. Вам понятно, что это такое? Это вера, и если вы сможете поверить этому, вы верите? Видите, те люди там, никаких молитвенных карточек, ничего. Вы готовы поверить? Не таким ли образом действовал Господь Иисус, когда Он был на земле?
Вот этот мужчина, который подошел, хорошо. Вы не понимаете, что это делает для всех вас,
для скинии Бранхама. Только посмотрите сюда, на верхнюю часть кисти руки, видите?
Вы знаете, что у меня такого не бывает.
Что это такое, Дух Господень? Это помазание. Многие не понимают того, что значит помазание. Они думают, что это значит повосклицать. Это радость.
Сила приходит торжественно, понимаете? Это радость Господня, это сила Господня, исцеление, сделать здоровым. Посмотрите, что Он сделал для девочки недавно вечером, которая сидела, была калекой, для слепого, для других, повсюду.
Как поживаете, господин? Полагаю, мы не знакомы друг с другом. Мы не знаем друг друга. Я вас не знаю, и вы не знаете меня, если это так. Поднимите руку. Хорошо. Наша первая встреча. Почтительно сейчас. Вот мужчина, и мы с ним намного моложе меня. Подняли руки друг для друга перед Богом, что это наша первая встреча. Иисус знает этого мужчину, и должно быть там что-то не в порядке. Он стоит здесь. Я не знаю. Но если я рассказал истину, которую Бог подтвердил многими свидетелями, что я говорил вам истину, что ранами Его вы исцелены, это прошедшее время, вы должны получить ту закаленную веру, чтобы взобраться выше этого. Посмотрите на рак, исчезнувший здесь сегодня вечером. Просто посмотрите сейчас на свидетельства, которые поступали от этого, те черные тени смерти. Ваш прекрасный врач может пытаться все, что он умеет делать, чтобы спасти вам жизнь, но когда Бог что-то говорит, на этом все. И это был не я. Я не имею к этому отношения. Здесь сейчас около 200 человек, за которых нужно будет помолиться. Хочу сейчас минутку передохнуть, и затем мы просто начнем молитву за людей. Будем подводить их, не прогонять их по очереди, а будем стоять здесь, молиться за них. Я хочу помолиться за каждого, кто хочет, чтобы за него помолились. Но среди собравшихся и тех, которые на сцене, я хочу, чтобы вы распознали, что Иисус Христос здесь. Вы все это осознаете. Это осознают все. Так вот, чтобы навсегда уладить это в вашем разуме, этот мужчина и я, вот наши руки подняты перед Богом, наша первая встреча. Если он изречет тайну его сердца точно так же, как он изрек женщине у колодца, или Филиппу, или дальше везде в своем служении, если он сделает это подтвердит всем вам, что это именно он, Господь Иисус. Это подтвердит вам, господин. Я никак не имею понятия о вашей проблеме. Я не знаю, грешник вы или христианин. Я не смогу вам сказать. Он скажет. Бог расскажет, но я не смогу рассказать вам. Но если он расскажет мне, но вы христианин, потому что как только ваш дух уловил помазание этого духа на мне, он принял его радушно, поэтому я определил, что вы христианин. И вы под глубокой тенью. Это что-то не в порядке с кровью, и вы ходили к врачам, и они хотят делать операцию, и та операция... Слышу их, и двое врачей советуются друг с другом, и они хотят удалить один орган, называемый селезенкой, из вашего тела. Верно. И вы не из этого города, но вы из большого города, где расположено большое учреждение какой-то религии. Это Уитон. И вас зовут Карл Родс. Родс. Что-то типа Карл Родс. Хорошо, сэр. Если вы поверите всем своим сердцем, можете возвращаться к себе домой, и Бог сохранит вам жизнь. Вы верите этому? Давайте помолимся. Господи Иисус, сейчас я изгоняю это зло из нашего брата, и во имя Иисуса Христа пусть он живет для славы Бога. Аминь. Благословит вас Бог, брат. Дальше в путь, радуясь. Кто из вас верит сейчас всем своим сердцем? Теперь это все, за кого будут молиться? Хорошо. Ну вот, болезнь вашей спины оставила вас, пока вы сидели там, так что можете двигаться дальше своим путем и радоваться, если хотите. И просто двигайтесь дальше, говоря благодарение благому Господу. Ступайте, поужинайте. Ваша болезнь желудка оставила вас, когда встали в очередь, так что можете тоже идти. Поступайте, как хотите. Просто верьте всем своим сердцем. Ваш артрит не побеспокоит вас, если поверите этому. Просто двигайтесь дальше, радуясь и восхваляя Бога. Пожалуйста, брат. Хорошо. Хорошо. Вы верите всем своим сердцем? Кто из вас верит Богу? Я сейчас на минутку сойду сюда.